Латвійські старовіри. Історія і день сьогоднішній.
Здравствуйте! В Рижской Гребенщиковской староопятческой общине на протяжении более чем 50 лет составлялась, редактировалась и печаталась единственное регулярное беспоповское старообрядческое церковное издание в СССР. Это ежегодный календарь, действительно ставший энциклопедией староверия. И, конечно, этим издательская деятельность не ограничивалась и не ограничивается сейчас. Поэтому я попросила рассказать человека, который возглавляет издательский отдел, Илариона Ивановича Иванова. Над чем сейчас работает издательский отдел?
Других изданий, к сожалению, где-то какие-то отдельные появлялись. И лишь в конце 80-х годов, вот 89-й год, появилась возможность в силу складывающейся ситуации тогда в Советском Союзе и принятого законодательства, появилась возможность издавать религиозным организациям, а точнее даже духовным центрам, церковную, религиозную и другую литературу. И этим, конечно, Гребенщиковская община, располагая уже опытом, воспользовалась. Был создан редакционный издательский отдел, и по-прежнему продолжалось, конечно, издание календаря, но наряду с этим была очень острая нужда в богослужебной литературе. Богослужебной, духовно-просветительской и иной литературы для староверов, для староверческих общин. И богослужебная литература как раз вот была в начале 90-х годов на первом месте. Издавались каноны, издавались молитвословы и так далее. И это прежде всего. К тому же издавалось большими тиражами, тысячными тиражами, распространялось не только в Латвии, но и по другим республикам, другим странам, там, где были староверы. И вот сейчас, более 30 лет, Гребенщиковская община ведет это дело, является таким издательским центром для староверов стран Балтии, но и не только. Это удалось сделать, конечно, благодаря и тому потенциалу духовному, которым располагает Гребенщиковская община, и, конечно, материальным возможностям, техническим возможностям, которые вот община имеет. Дальше в 95-м году была образована, создана, оборудована типография, церковная типография, которая существует в Гребенщиковской общине и до сих пор. Но типография, конечно, небольшая, община пользуется услугами других типографий, городских типографий, там, где требуется иное качество, скажем, твердая обложка и так далее. То есть более высокие полиграфические требования к изданиям. Но, тем не менее, наша типография сейчас работает. Может быть, здесь бы я хотел упомянуть, что сами староверы стремились вот эту деятельность издательскую развивать. И, кстати, потомственный, всю жизнь посвятивший полиграфии Лангер Николай Александрович вот и был организатором, создателем вот этой вот типографии в Гребенщиковской общине. Я уже назвал, что более 30 лет. За это время издано, ну, примерно по счетам, не только, правда, Рижской общины, но прежде всего, конечно, Рижской общины, более 200 наименований различных книг, пособий и так далее. И вот это общая картина издательской деятельности. Она продолжается и сейчас, в настоящее время. Ну, может быть, здесь бы надо было бы сказать, а какие мы книги издаем. Но я уже назвал, что прежде всего богослужебная литература. И, кстати, сейчас мы переиздаем вторыми, третьими тиражами, и которые богослужебные, которые были изданы в 90-е годы. Потребность в них имеется, есть. Но, может быть, не вся наша литература теперь распространяется по территории бывшего Советского Союза. То есть тиражи у нас стали меньше. Из богослужебной литературы я бы назвал то, что мы вот издали уже второе издание, первое было в 92-м году, это канонник, 26 канонов. Те, кто ведет службу, соборные и требы в общинах, в моленных, они, конечно, знают, что это для богослужения необходимая книга. Так что вот 26 канонник скоро появится в реализации, в продаже. Чем интересен, характерен, может быть, это второе издание тем, что каждый канон сопровождается Евангелием и другими молитвословиями. Поэтому вот можно его приобретать и нужно. Дальше я бы хотел сказать, что помимо соборных богослужений, очень важно, особенно в наше вот время сейчас, пандемии, очень важно иметь пособие для домашней молитвы. Ну и вот уже пятое издание мы вот выполнили, но тоже в ближайшее время из типографии выйдет, это «Краткий древнеправославный молитвослов». Он очень нужен тому, кто в домашних условиях дома совершает богослужение. Тут и правила совершения молитв, и правила произношения, и дальше те молитвы, которые вот нужны. Это приходное начало, утренние молитвы, вечерние молитвы, молитвы при принятии пищи, лития за умерших и так далее. С довольно большим тиражом мы вот такую книгу сейчас издаем.
Это что касается церковной литературы. Но есть ведь у вас и исторические какие-то очерки.
Да, есть. Действительно, вот я бы хотел перейти к этому, потому что мы живем в нашей Латвийской республике, и очень важно, конечно, нашего читателя обеспечивать исторической литературой. И тут мы пытаемся вот эту нишу заполнять. Но перед этим я хотел бы сказать еще об одной книге. Это относить можно к духовно-просветительской литературе. Это «Зерцало таинств и конца всемирного». Это уникальная книга, которую вот Гребенщиковская община издала уже. Она имеется в общинах, и ее можно заказать и сейчас. Это сборник, автор неизвестен, рукописный сборник, выписок из Священного Писания и других книг. Выписки эти распределены по темам. К тому же каждая тема ярко иллюстрирована, иллюстрации выполнены в духе древнерусской книжности. А издали мы еще и благодаря тому, вот иллюстрированное, что нам посодействовала Латвийская национальная библиотека. И мы глубокую благодарность выражаем и директору господину Вилку за помощь, и сотрудникам отдела древних рукописей, что они нам предоставили возможность издать эту книгу. Эта книга в Латвии в единственном экземпляре, оригинальная книга, которая вот находится в Латвийской национальной библиотеке. Эта книга, пожалуй, нужна, наверное, в каждой семье. Пожалуйста, тоже можно пользоваться. Ну, а теперь я перейду к исторической, краеведческой литературе. Мы издали и русские в Латвии несколько выпусков, и рижский старобрядческий сборник, где размещали статьи, архивные документы, воспоминания, два выпуска. Но я все перечислять не буду, но я хотел бы сказать о книге Антонины Александровны Завариной. Это исключительный человек, она этнограф, единственная, наверное, кто обстоятельно изучила историю, культуру староверия, материальную культуру староверов Латгалии нашей. В 86-м году вышла вот ее книга, монография на эту тему «Русское население Восточной Латвии во второй половине 19-го, начале 20 века». Ну, эту книгу уже библиографическая редкость, но мы сотрудничали с Антониной Александровной в последние годы и вот подготовили книгу на основе вот этой монографии, а также добавив статьи, уже подготовленные Антониной Александровной позже, «Латгальские староверы. Историко-этнографические очерки разных лет». Очень нужная книга. Я думаю, что если люди, староверы, хотят знать, какими орудиями сельскохозяйственными пользовались, а производство сельскохозяйственное, а одежда, пища староверов – то это все можно найти вот в этой книге Антонины Александровны. Она, правда, ушла уже от нас, скончалась, но вот ее книга, ее труды остались для нас, для всех, кто интересуется этнографией населения Латвии, скажем даже так, шире. Ну вот еще бы об одном я хотел бы сказать. Мы начали серию «Люди староверия». Серию, в которой издаем книги, но они небольшого объема, небольшого тиража, но посвящены отдельным людям, которые внесли вклад в историю, оставили свой след в истории староверия. Но первая книга была посвящена доктору Рошонок. Эту книгу, кстати, подготовил известный журналист Виктор Аватинч, Максим Борисович Пашинин, издатель староверческой литературы. Кроме того, наставники Гребенщиковской общины Воробьеве. Ну и сейчас мы продолжаем эту серию. У нас в работе книга, посвященная профессору Юпатову. Был такой славный человек. Он ректор Варшавского политехнического института, Донского института, Иван Ферапонтович Юпатов. И в последние годы своей жизни, в 30-е годы, он возглавлял русский отдел Министерства просвещения. Отдел Министерства просвещения Латвийской Республики, который вот курировал, заботился о русских школах в Латвии. Вот мы книгу посвящаем Ивану Ферапонтовичу Юпатову. Она называется у нас «Профессор Юпатов и русская школа в Латвии». Вторая книга в работе сейчас, она посвящена предпринимателю-староверу. Это такая первая, может быть, уникальная книга. И был этот старовер-предприниматель Василий Константинович Рогозин. Кто-то, может быть, помнит, что была страховая компания «Балва». Помимо того, что он занимался бизнесом, он потомственный старовер, он сохранял традиции, будучи предпринимателем, оказывал благотворительную помощь большую. Так что такая книга, я думаю, что еще в марте выйдет.
В процессе, да?
Да, да. Сейчас она в процессе, в завершении. Ну и естественно, что людей, посвятивших себя и много сделавших для староверия, у нас немало, поэтому мы эту серию будем продолжать. Ну вот хотелось бы мне сказать в этой части, что мы недавно потеряли, понесли, как говорят, большую утрату. Ну, воистину, находимся в растерянности даже некоторой. Ушел из жизни отец Алексей Николаевич Жилко. Болел он, но как-то все это произошло скоропостижно. И мы потеряли, конечно, и нашего духовного лидера, и хорошего организатора. Это большая для нас потеря. Так вот, сейчас тоже в стадии завершения подготовка конспекта лекций, которые Алексей Николаевич прочел в Гребенщиковском духовном училище. Конспект лекций, вот, посвященных светлой памяти отца Алексея Николаевича. Конспект называется «Духовное наследие древнего православия». Так он называл свой курс, который не прочел. Так что эта книга тоже должна появиться.
Возглавляет издательский отдел при Рижской Гребенщиковской старообрядческой общине Илларион Иванович Иванов. Спасибо, что поделились своими планами.
Божьей помощью всем.
Наверное, я никого не обижу, если скажу, что больше всего староверов проживает в Латгалии. И я представляю краеведа и доброго друга нашей программы, жительницу города Прейли Татьяну Колосову. Я о чем хотела сегодня поговорить? О народном костюме. Говорят, у староверов тоже есть свой народный костюм, хотя он не национальный, наверное, все-таки.
Об одежде староверов в Латгалии мы знаем мало. Иногда видим где-то на выставках или в музеях. А если смотрим старинные фотографии в семейных альбомах, то мы больше обращаем внимание на лица и меньше смотрим, какую же одежду носили наши предки. И вот общество «Москвинские староверы» Прейского края решили восполнить этот пробел. Для нас настольными книгами стали два издания. «Русское население западного причудья» Елизаветы Владимировны Рихтер, Книга была издана Академией наук Эстонской СССР и книга нашего латвийского этнографа Антонины Александровны Завариной «Русское население Восточной Латвии» во второй половине 19-го, начале 20 века.
Не знаю, как первая книга, но вторая уже стала редкостью, я знаю.
Вторую книгу, к счастью, переиздали. И теперь мы можем, как говорится, восполнить этот пробел. Если кого-то заинтересует, просто надо обращаться в Старобрядческое общество Латвии в Риге. Ну и вот москвинские староверы в течение последних 2 лет реализовали 3 проекта по традиционной одежде староверов Латгалии. Основным мероприятием нашим стало сбор и изучение, анализ старинных фотографий и семейных альбомов. Мы собрали большое количество, нам присылали сами люди, мы ходили по домам, мы открывали семейные альбомы и рассматривали каждую деталь. И что нужно сказать? Того русского народного костюма, который характерен для России, у нас в Латвии практически не оказалось. Несколько лишь фотографий были конца 19 века, основные фотографии это начало 20-го, и там все женщины одеты в светскую одежду. Лишь одна фотография у меня, относящаяся к началу 60-х годов, где у своего дома, как раз в Рупитненском районе, женщина стоит в круговом сарафане. Круговой сарафан – это ткань, собранная щепочками такими, как бы на груди, лямочками, сзади перекрестное соединение на спине. И ситцы обыкновенно шили этот сарафан, носили с блузами белыми там или другого цвета. И вот такая фотография одна. Есть еще пару фотографий, но это больше сценический костюм. Староверы где-то на каких-то праздниках в Риге, может быть, это было общество Ивана Никифоровича Заволока, когда он со своими кружковцами по Латгалии или в Риге устраивали праздники. Так вот, там одет именно сценический русский костюм. А в основном платья у наших женщин светские. Они украшены различными защипами ткани, интересные швы, пуговицы. Иногда платья украшали связанными или вышитыми воротниками, манжетами.
Вышивка какая?
Вышивка, вы знаете, такой, скажем, толстой лентой или толстым шнуром. Но это имеется в виду декоративно, никакая не национальная.
Да, да, да. Там нет никаких животных таких эскизов.
Нет, 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 нет. Это чисто...
Просто декоративное.
Да, чисто светские платья. И что еще интересно... Женщины без головных уборов. Считайте, что это староверки все стоят, да, и без головных уборов. Лишь волосы собраны сзади в пучок или коса закручена на затылке головы. И там видно, что ободная ленточка, то есть лента сборочки там, или она готова, или специально сделана. Вот такое украшение. Очень богатая зимняя одежда. Шубы, пальто добротные, длинные, с мехами, шапки тоже меховые, большие, муфточки даже присутствуют в одежде. И когда вот для меня говорят, что это крестьянка, ну, я вижу перед собой светскую женщину, это такой резонанс получается. То есть это доказательство, что наши староверы жили очень зажиточно. Наверное, мало было таких. Или если маленький достаток был, все равно стремились... Мужья, приезжая из бурлачества, привозили какие-то украшения, привозили ткань, старались, чтобы их жены были одеты. Ну и скажем так, что женщины очень часто шили одежду у евреев. Поэтому, может быть, так выглядит женский костюм. Что еще характерно? Женщины были одеты в платье цельнокройное или парочка. А вот эта парочка характерна для женщин-казачек Дона. Русские казаки, которые на Дону.
Вы имеете в виду парочка, это платье и жилет?
Это, нет, это юбка и удлиненная блуза. Она могла быть свободного покроя или приталенная. С длинным рукавом, с большим манжетом. И такие парочки шились как из легкой ткани, так и из такой тяжелой. Скажем, есть варианты парчевой ткани, например. все это очень интересно. То есть одежда традиционно русская где-то перекликается со светским платьем все-таки. Далее, если говорить о повседневной одежде, то у нас не так много фотографий женщин повседневных, но мне самой посчастливилось в детстве быть однажды в полеводческой бригаде в поле. И в момент, когда женщины пошли на отдых в полдень, я могла рассмотреть их одежду. Это в основном были юбки на резинках удлиненные и также удлиненная простая блуза прямая с длинным рукавом. Обыкновенный маленький платочек, подвязанный под подбородок. Но женщины решили искупаться. Они скинули одежду, и все оказались в удлиненных под нижних рубашках.
Белые рубашки такие.
Да, да, да.
Ниже колена.
Да, там украшений практически никаких не было. Хотя, когда вот смотришь в музее, встречается, что там и рюшечки есть, там и ленточное какое-то украшение идет. И потом, значит, мне посчастливилось найти одну фотографию, это конец 50-х годов, в городе Даугавпилсе сельская женщина стоит в точно такой же парочке из ситца, удлиненная юбка и блуза. Но наши вот москвинские женщины обязательно поверх надевали еще фартук. Даугавпилсская, может быть, выехала в город, поэтому она без фартука, хотя я знаю, что моя родственница всегда, даже если из Москвино бежала в Фейли продавать или новости узнавать, всегда у нее был с собой фартук, на фартуке впереди большой карман, там и ключик положит, и конфетку положит, и носовой платочек. Вот так выглядела повседневно. Да, и женщина дома всегда повязывала платок на голову. Он или сзади завязывался, или спереди под подбородочек. И что еще я хотела сказать? О маленной одежде. До первой половины 20 века, скажем так, еще и даже послевоенные годы, женщины, идя на службу в храм, одевали черные сарафаны. Это были восьмиклинные сарафаны, и окружность их подола доходила до 3 метра. Впереди обыкновенно украшались пуговицами, был потайной карманчик в этом сарафане. Этот сарафан был закрытый, то есть вырез под горлышком, вырезанные рукава и дальше свободное платье, свободный сарафан. Под низ такого сарафана одевали обыкновенно под нижнюю рубашку, и она могла быть с длинным рукавом, или, значит, поверх этой рубашки, если она была без рукава, одевали какую-то блузу. Обязательно под нижняя рубаха подпоясывалась поясом. Не сам сарафан, а под нижняя рубаха. То есть пояс должен был прилегать к телу. И к такому сарафану обязательно маленькая косыночка покрывалась на голову, или одевался повойничек, небольшая шапочка, и поверх большой черный плат. Традиция носить цветастые платы пришла где-то уже в середине 60-х годов.
До этого, 20 века.
Да-да-да, 20 века. До этого только черные платы. И опять же, вот у нас есть коллекция нескольких уже. Есть шелковые, есть такие плотные, хорошие ткани. На них может быть и вышивка, может быть без вышивки. Но обязательно на платах кисти. Платы эти покрывали практически половину тела. То есть скрывали пропорцию женского тела от мужских взглядов, от посторонних взглядов этим широким сарафаном и этим большим платом. Если говорить об этих сарафанах, то, что мы изучили, нашли в книгах и Заваренный, и Рихтер, мы попробовали сшить. И в нашей коллекции есть один сарафан малейный, который сшит именно по лекалам старинного сарафана. Такой мы нашли в Прельском музее истории и прикладного искусства. Увидели на фотографии Войновской стороне, это Торосыкненский район. А вот круговой сарафан пока у нас в планах. Мы это... как-то до него еще не доходим.
Это тот, у которого 3 метра внизу, да?
Нет, 3 метра будет у любого сарафана, потому что восьмиклинный сарафан, это почти 7 метров уходит ткани, где-то 90 сантиметров шириною. И ширина этого сарафана тоже большая. Он как бы тебя окружает большой волною. И если растянуть, то он как раз диаметр этого сарафана будет до 3 метров. Также и круговой сарафан. Там много кусков ткани, собирается это за щепочкой, идет вокруг тела. Если перед мы используем два отреза, например, то задняя часть спинки у нас идет три отреза ткани. И это все собирается. Естественно, что когда мы растянем, там тоже может быть от 3 до 4,5 метров в ширине. Но круговой сарафан под грудью подвязывается. И подвязывается и в одном, и в другом случае нашими поясами. Вы знаете, что интересно? Что до 50-х, 60-х годов наши староверки сами ткали пояса. Потом это творчество ушло, пропало. Когда стали выбрасывать станки из сельского дома, мы потеряли вот как раз тканый пояс. На его замену пришли крученые пояса. Наши староверы бывают иногда в России, в Эстонии на ярмарках. Там покупают. И в нашей коллекции, как бы на фотографиях современных уже, мы видим, что у некоторых как раз тканый пояс. Ну, как говорится, сегодня нам настал черед идти к нашим соседям-латышам, которые прекрасно ткут, и чьи пояса очень схожи с нашими. Надо традицию, думать, возвращать. Мы говорили о женщинах все время, но есть еще мужчины. И вы знаете, вот есть прекрасная песня, я ставлю ее часто где-то там в интернете, и думаю, будут какие-то мероприятия, тоже буду обязательно использовать. Песня написана на стихи Игоря Кобзева, и начинается она так. «Ты не сделай, милая, промашку, галстуков немодных не дари. Подари мне русскую рубашку цвета ясной утренней зари». И далее в конце есть все другие слова. «Где-то втихаря определили, дескать, тем рубашкам вышел срок. Всех нас поголовно обредили среднеевропейский пиджачок. Но ведь есть черкески с газырями, можно же в год сумки щегольнуть. Отчего же нам перед друзьями русским узорочим не блеснуть?» И самый лучший, наверное, сегодня подарок у староверов для мужчины должна быть именно вот такая рубашка, косоворотка. И у меня сразу после строки «цвета ясной утренней зари» встает большое количество несосчитанных этих рубашек, которые расшила наша мастерица из Ильян. Сейчас она живет в Риге уже, Лена Мифантьевна Деликатная. В ее рубашках щеголяют духовные наставники Литвы, Беларуси, России, Латвии. Я знаю, что у нее некоторые такие более сознательные люди заказывали тоже косоворотку вышивать. И поэтому как бы нам нужно возвращаться, потому что в храм лучше всего ходить в косоворотке. Не надо никаких себе галстуков, то, что запрещено в храме. Рубашка свободного покроя, она закрывает твое туловище тоже. И знаете, однажды у меня было практическое занятие с подростками сельскохозяйственного училища. Я им показывала русские сарафаны, женскую одежду и мужские косоворотки. И для меня было неожиданным их высказывание по поводу женской одежды. Они сказали: «А почему сегодня девчонки вот не носят эти сарафаны? Почему они щеголяют, простите, с голой попой, в коротких шортиках, с голыми ножками? А почему не одеть такую красивую одежду?» И когда мы говорили о современности косоворотки, они тоже пришли к согласию, что да, косоворотка сегодня может быть модной. Она может шиться из любой ткани. Хочешь клеточку, хочешь однотонную, хочешь спортивного вида, сделай косоворотку. Или сделай традиционную, с богатой вышивкой. Иногда, конечно, вышивка – это дорогое удовольствие. И мы в своем проекте попробовали машинную вышивку, но, к сожалению, она выглядит блекло. Все-таки ручная вышивка намного богаче. Сегодня, когда, скажем, может быть, меньше доступна вышивка, многие используют ленты различные. Тоже можно подыскать подходящий под орнамент. Конечно же, лучший вариант косовороток, который в свое время собрал Иван Никифорович Заволока, наверное, мы уже и не найдем. Только в музеях встретим. Ну, и такие, как я видела, и в Резекне, и в Даугавпилсе, и в Екатерсе музее. Крестиком и по старым северным узорам. Иван Никифорович специально собрал целый альбом, издал его. Потом Старобрядческое общество Латвии издавало календарь специально по этой вышивке, используя фотографии Ивана Никифоровича. Они презентовали календарь с этой вышивкой, с этими узорами. Что приятно, во время нашего проекта мы не только сами заказали сарафаны, заказали парочку, рубашку, косоворотку, но и у нас нашлись последователи. Мне очень радостно, что в городе Ливана немало таких мастериц. Это и Лидия Степанова, и Ольга Алексеева, у нас Прыли, Фаина Яшева, Мира Кокарет и ее дочка Лена, которые вот как раз попытались уже для себя, для мероприятий, для домашнего быта сшить сарафаны. И очень хочется, чтобы таких последователей было больше. Иногда женщины говорят: «Да, я хочу». Но вот этот «хочу» нужно, как говорится, сделать следующий шаг. «Я делаю», «я ношу». И вот такое пожелание, конечно. Но я думаю, что после того, когда мы сделали фотосессию и выставили фотографии, у большинства женщин появилась такая мысль, что да, и сегодня можно осовременить старинный костюм и где-то его использовать, и сшить, и быть красивой.
Спасибо. У нашего микрофона была краевед, добрый друг нашей программы, жительница города Прейли Татьяна Колосова. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.